Добрый день, господа, это Юлия Латынина с внеочередным кодом доступа. Не забывайте на нас подписываться, делиться ссылками, ставить на лайки, посвятить... Да, задавать, естественно, вопросы, потому что буду я в основном отвечать на вопросы. Посвятить я это внеочередной код доступа хотела серии, потому что уж больно быстро двигаются события. Но тут еще случилась другая история. Тут прилетели атакамсы на Таганрогский аэродром, где, насколько я понимаю, они серьезно повредили два очень важных для России самолета. Один – это А-50, другой – это А-100. Это, самолеты, которые очень важны для разведки. Соответственно, после этого практически открытым текстом Bloomberg написал, что Россия готовит очередной ответный удар орешником. Все, насколько я знаю, с обеих сторон, и в России, и в Украине, ждут и предупреждают, и очень напуганы тем, что этот удар действительно будет, скорее всего, если не этой ночью, то в какое-то ближайшее время. Я бы не хотела делать таких прогнозов. Насколько я знаю, из центра Киева увозят детей. И, как я уже сказала, тут две важных вещи надо отметить, что, с одной стороны, та цель, которая была поражена на Таганрогском аэродроме, это действительно важная военная цель. То есть тут вот если считать по гамбургскому счету, то это важная военная цель. А с другой стороны, напомню, что Орешник – это просто последние две ступени Ярса, модифицированного Ярса, который несет ядерную боеголовку, и, собственно, без ядерной боеголовки, он с ядерной боеголовкой это очень страшная ракета, без ядерной боеголовки на самом деле он гораздо менее страшен, потому что он входит в атмосферу с той самой гиперзвуковой скоростью, о которой так любит говорить Путин. Это означает, что он не может прицелиться, он окружен облаком плазмы. Его круговое вероятное отклонение – это где-то 150-200 метров. Это совершенно не важно для ядерной боеголовки, но если у вас конвенциональная боеголовка, то, соответственно, это практически гарантирует промах. Так что, когда нам говорят, что Орешником будут бомбить центры принятия решений в Киеве, если им действительно будут бомбить центры принятия решений, то попадание в соседний жилой дом практически гарантировано. Кроме того, Орешник вообще не может нести конвенциональной взрывчатки. Прежде всего, потому что конвенциональная взрывчатка взрывается от сверхвысокой температуры, до которой нагревается боеголовка. И как раз ядерное оружие, оно имеет очень дорогие механизмы защиты от этого нагревания. Кроме того, оно взрывается на большой высоте. Хотя, опять же, следует признать, что кинетический удар с такой скоростью, с гиперзвуковой скоростью, это действительно страшная вещь. Действительно, тут никаких взрывчатков особенно или не надо. Самая главная цель Орешника – это сохранить лицо Путину и позволить ему не отвечать на удар Атакамса ударом ядерным, как было почти обещано в российской доктрине. Путин в этом не нуждается, потому что у него сейчас есть полное стратегическое преимущество на поле боя. Он наступает под Покровском. Удары Атакамсов этого не меняют. И, с моей точки зрения, это очень хорошая вещь, что это позволяет ему спасти лицо, если мы рассмотрим альтернативы. Но помимо вот этой вот чисто военной истории, есть, конечно, история политическая. И я напомню, что вот за последнее время мы видели несколько заявлений украинских властей, которые просто вот были посвящены тому, что Украина не может заключить перемирие. Вот только что... Одну секундочку, сейчас я... Буквально недавно президент Зеленский отверг перемирие, предложенное Виктором Орбаном. После этого глава его офиса Андрей Ермак только что заявил, что Украина не пойдет на мир без гарантий, ей нужны переговоры с сильной позицией. До этого еще президент Зеленский сказал после своего разговора с президентом Трампом, что он позвонит Байдену, чтобы Украину приняли в НАТО, что выглядело очень смешно на фоне разных организованных липовых утечек о том, какой успешный разговор имел Зеленский с Трампом. потому что параллельно мы видим сына Трампа, который постит карикатуру, в которой с обложки журнала «Тайм» пинком Трамп выгоняет Зеленского. Мы видим Илона Маска, который ставит лайки на оскорбительное для Зеленского видео. И мы видим самого президента Зеленского, который вот обращается с этой просьбой к Байдену, что, как легко понять, понятно, в какое состояние приведет Трампа, и понятно, что такое делают только от отчаяния. И обращаю ваше внимание на, собственно, слова самого президента Трампа, который только что в интервью «Тайм», сейчас я постараюсь найти точную цитату, точной цитаты я сейчас под себя не вижу, сейчас прямо не вижу, но вы можете мне ее скинуть. Только что будущий президент Трамп в интервью журналу «Тайм» сказал, что он не одобряет ударов атакамсами по российской территории, которые затрудняют ему переговоры и которые, собственно, являются обострением ситуации, которые являются свиньей практически. Он это открыто сказал по открытым текстам, подложенным президентом Байдену, президенту Трампу. Мне кажется, что вот с учетом этих обстоятельств, когда американским оружием президент Зеленский отдает приказ бомбить военный аэродром в Таганроге, пусть по очень достойной военной цели, и он видит, что это президент Трамп не просто не одобряет, а прямым текстом и даже публично порицает, мы можем себе представить себе, что именно говорил Трамп Зеленскому при встрече, если это выносится в паблик, видимо, для того, чтобы перебить нарративы, распространяемые украинской пропагандой, причем от имени американского президента. Это вообще нетривиальная вещь. Возможно, вот стоит не употреблять атакамсы таким образом, потому что от Трампа президент Зеленский зависит чуть более чем на 150%. И так откровенно пинать ногой золотую рыбку и так откровенно просить старухи золотую рыбку сделать себя владычицей морскую, кончилось в сказке Пушкина известно чем. Но, собственно, мы возвращаемся к Сирии. И я после этого сразу перейду к вопросам. Так, а вот кто-нибудь тут кота посадит обратно в кресло или нет? Потому что то, что произошло перед нами, это первый раздел Сирии. Посмотрим, что будет дальше. И главными его бенефициарами оказались президент Эрдоган, для которого это очередной шаг в восстановлении большого атаманского проекта, и Израиль, который обезопасил себя занятием зоны безопасности на Хермоне. Обращаю ваше внимание, что это была, собственно, та зона безопасности, которая должна была быть демилитаризирована по старым соглашениям Сирии. Но, естественно, Сирия ее не демилитаризировала. Больше всех потерял Иран. Он потерял не только Сирию, но и всю долго создававшуюся им сеть террористических шиитских прокси. Однако почему я хочу об этом поговорить? Потому что раздел Сирии значит гораздо больше. Он значит, что мир, основанный на принципе нерушимости границ, закончился, что большие государства снова используют силу, и что все те принципы, на которых западные демократии последние 30 лет пытались построить мироздание, потерпели сокрушительный крах. Я обращу внимание, что последние 30 лет, очень это огорчало Путину, силу имели право применять только США. Если применял кто-то другой, ну, например, тот же самый Путин в Украине, то разверзались врата ада. И вот шахтерами и трактористами, и просто-напросто турецкими регулярными частями, которые были переодеты в вышеозначенных шахтерах и трактористов и уходили в отпуск целыми полками, а минометы, видимо, закупали в военторге местном, Эрдоган де-факто присоединяет к себе часть Сирии, и мир, абсолютно молчит. Но, впрочем, по порядку. Незадолго до свержения Асада генерал-майор Роман Гофман, это нынешний военный секретарь премьер-министра Израиля, был в Москве. И после его визита армия обороны Израиля без помех заняла на Голанах те укрепления, которые занимали российские наблюдатели. Не то чтобы она их не заняла без этого, но, насколько я знаю, там чуть ли не из рук в руки передавали ключи. Аналогичная договоренность была достигнута и с Эрдоганом. Условие было такое, что Путин не стреляет по турецкой армии, вот той самой, изображающей шахтеров и трактористов. В обмен ему достается Хмеймим и Тартус. И в Хмеймиме было 33 самолета за последний месяц, 25 улетели. То есть этот черный лебедь не для всех был неожиданный. И обращаю ваше внимание, что не знаю, будут ли эти договоренности соблюдаться, но пока они соблюдаются, и тут уже, значит, куча народа писала, что Путина сейчас вышибут со всех его баз, и такие маленькие замечания, такие маленькие сообщения посыпались, что пришедшие к власти боевики собираются с Путиным договориться насчет баз. Как я уже сказала, не они договорились, а, вернее, не они будут договариваться, а уже договорились с Эрдоганом. И, кстати говоря, это очень важный момент, замечу сразу, что вот мы видим в Эрдогане действительно качественного, настоящего политика. Вот сколько раз Путин с Эрдоганом воевали за это время, просто до прямых военных столкновений находило, ну, наверное, раз 5. И мы видим, что для этих достойных джентльменов не является никаким препятствием это для договоренности друг с другом, как это и должно быть в настоящей большой политике, потому что любой политик, который становится в позу инфантильную и говорит, а я вот с этим не буду разговаривать бякой, он просто снижает свою маневренность и, более того, он ухудшает шансы на выживание своего народа. Я многократно приводила пример Зеленского, который после того, как он сказал, я не буду договариваться с Путиным, фактически этим обрек Украину на абсолютно бесплодную войну и на меньшее количество оружия, чем она могла бы получить, потому что ему говорят в лицо, что Остин, что мы будем воевать в Украине так, чтобы Россия не была способна сделать то, что она сейчас делает в Украине в других местах, то есть стачивать Россию об Украине, ему это заявляют в лицо. А Зеленский, вместо того, чтобы сказать, ах так, тогда я пошел договариваться с Путиным, говорит, выпускает указ о запрете переговоров с Путиным. После этого, конечно, все эти почтенные джентльмены, которые на это смотрят, говорят, ну тогда мне чашечку кофе, как в анекдоте. Так вот, еще одна существенная часть договоренности включала в себя личное спасение Асада. Самолет с Асадом улетел из Дамаска и пролетел, обратите внимание, над территорией Турции. Той самой Турции, которая, собственно, и готовила свержение этого режима. И понятно, что в таких условиях можно было пролететь над территорией Турции только в рамках предварительной договоренности. Я слышала, как любит говорить Арестович, от таксистов рассказ, что даже самолет Асада сопровождали 2 истребителя. И летел Асад в Москву, где, как выясняется, только за последние годы в Москва-Сити его семья купила 19 апартаментов за 40 миллионов долларов. Привез он с собой, по крайней мере, я видела, турецкие газеты пишут, аж 136 миллиардов долларов или около того. Мне показалось, что это безумно завышенная цена для такого, честно говоря, ну, абсолютно failed state режима, каков был Асад. Но потом я вспомнила, что все-таки в ведении семейства Асада находились крупнейшие химические фабрики по производству каптагона. Это были две главные отрасли химической промышленности Сирии. Они производили химическое оружие, они производили этот страшный наркотик каптагон. Так что не знаю насчет 136, но явно, собственно, Сбербанк или кто там будет приютить эти деньги, не обеднел. В общем, таким образом в России проживает уже 3 свергнутых президента: Скоракаев, Виктор Янукович, вот теперь Асад. И вопреки извительным комментариям, это очень умная стратегия для Путина. Я напомню, что когда-то свергнутые правители проживали на Западе. Это был традиционно царек или диктатор, или король какой-нибудь, Девалье-младший. Любой сначала пересылал в Европу свои миллиарды, вот те самые 136 миллиардов или что там, а потом в случае форс-мажора перебирался сам, и его никто не трогал. И вот сейчас все получается наоборот. Бежавший диктатор, который вздумает перебраться в Европу, поедет в Гаагу. Его авуары будут арестованы. И вот тут Путин предлагает уникальную услугу на финансовом рынке. Между прочим, показывает товар лицу. Клиентов не кидает. Собственность доверившихся ему диктаторов оказывается более неприкосновенна, чем в Европе. Как я уже сказала, главный бенефициар всего случившегося Эрдоган, который, собственно, не скрывает своей цели восстановления Османской империи в том виде и в том размере, который это возможно, что вряд ли все-таки в нее войдет дальше Румыния или Болгария. Сейчас это восстановление и празднуют толпы по всей Турции. Есть чему, потому что, да, маневр Эрдогана войдет во все учебники. Он мог захватить Сирию еще 2 года назад. Уже тогда было очевидно, что российской армии в Сирии нет. Все боеспособные части переброшены в Украину. Но это значило вступить в войну слишком рано, навлечь на себя гнев всяческих международных организаций. Опять же, Байдена, который был, как и все демократы, помешан на теме сохранения границ. Ну и самое главное, вступить в долгую изнурительную войну с главной опорой сил режима Асада, иранскими шиитскими милициями. Поэтому Эрдоган дождался времени, когда эти шиитские милиции, сама Хизбалла, были переброшены на помощь Хизбалле в Ливан, где они были уничтожены в Сирии с Израилем, договорился и ударил. Таким образом, Эрдоган оказался главным бенефициаром уничтожения Израилем Хизбаллы. Как я уже сказала, главный лузер в сирийском гамбите – это Иран. Он потерял не только свои сирийские базы. После 7 октября, благодаря Беньямину Нетаньяху и армии обороны Израиль, он потерял всю тщательно выстраиваемую им шиитскую террористическую сеть, которая должна была пронизать Ближний Восток и задушить Израиль. И тут нельзя не напомнить, что вот и Камала Харрис, и Байден, и Салливан, и Бернс, и Гутьерреш, и все вот эти вот товарищи хватали Нетаньяху и за руки, и за ноги, и кричали: только, пожалуйста, давай мирись. Не говоря уже об израильских леваках, для которых вопрос уничтожения Нетаньяху стоит гораздо острее, чем вопрос уничтожения Хамаса, и который даже иногда, вот там можно встретить на телевидении человека, который говорит, а вам важнее, которого спрашивают, а вам важнее освободить заложников или вот добить Нетаньяху? Добить Нетаньяху, отвечает он. И вот в результате политики Нетаньяху Израиль – один из главных выгодоприобретателей. Он занял теперь высоты, с которых, я как понимаю, артиллерия может доставать даже до Дамаска. Что касается Путина, он потерял. И потерял он прежде всего стратегически одну очень важнейшую вещь. Напомню, что вообще один из резонов прихода Путина в Сирию – это газопровод, который теоретически мог бы тянуться от, соответственно, богатых Эмиратов и, прежде всего, от катарского газа через Сирию, через Иорданию, потом через Сирию, потом через Турцию и в Европу, и составлять конкуренцию российскому газу. И один из важнейших козырей Путина, хотя и сильно потускневший после подрыва Северного потока, это, собственно, та стагнация, которая происходит в экономике Германии, которая за этот год, если я не ошибаюсь, потеряла, пусть очень немного, минус 0,3%, но все-таки потеряла эта стагнация в результате, прежде всего, высоких цен на газ. У Путина этот козырь оставался. У Путина эта монополия, ну, она не была монополией, но что-то оставалось. И вот, конечно, этот трубопровод довольно сильно мешает ему плану, если будет построен. И более того, с подрывом Северного потока мы видим, что не только Турция становится главным хабом, распределяющим газ в Европу, но и Путин, скорее всего, пойдет через этот хаб. Тем не менее, вот это главная стратегическая потеря. Но, честно говоря, я бы не преувеличивала в наше время роль трубопроводов вообще, потому что мы видим, что эту роль берет на себя поставки сжиженного газа. А вот все остальное, если Путин действительно сохранит за собой Тартус и Хмеймим, то он сохранит за собой два единственных вида военной недвижимости, которые имеют смысл для России в этом регионе. И более того, заметим, сохранит их без моральных, финансовых и имиджевых обременений в виде необходимости поддерживать людоедский режим. Мы сейчас видим, как из тюрьмы освобождают людей, которые сидели там по 30 лет. И мы видим просто списки людей, которые были уничтожены, механизмы, как их уничтожали. Это все, конечно, совершенно чудовищно. Так вот, теперь за все, что происходит в Сирии, несет ответственность Эрдоган, его ручная перевоспитанная Аль-Каида. И, конечно, Путин был вынужден менять Асада по остаточному курсу, но, как я уже сказала, если он действительно сменял его на Тартус и Хмеймим, да еще заполучил его как эталонного беженца-диктатора со своими миллиардами в Москву, то в целом для Путина плюсы почти уравновешивают минусы. В любом случае, напоминаю, Путин в свое время ввязался в Сирию, чтобы подороже продать Асада Соединенным Штатам и поменять его на Украину. Соединенные Штаты покупать от Асада не стали, зато теперь нашелся другой продавец. И я еще раз подчеркиваю качество игры Реджепа Тайипа Эрдогана, который, без сомнения, мог навязать свою волю силой, но предпочел стопроцентный безрисковый договорняк с продавцом, который находился в безвыходном положении. Главная мораль всей этой истории, однако, другая. В свое время Сирия и почти весь Ближний Восток были частью Римской империи. Да, вот той Римской империи, которую я так люблю вспоминать. Причем было именно из-за особенностей географии. Во-первых, я уже об этом говорила, Сирия, в принципе, благодаря той же географии не способна быть самостоятельным государством. Последний раз она была таковой во времена библейского Бен-Хадада, да еще последних селевкидов, которые, собственно, именно из-за этого были и стали последними. Потому что когда они потеряли все, кроме Сирии, они быстренько потеряли и Сирию. Еще в древности Сирия, как и соседний Ханаан, представляла из себя узкий, прижатый к берегу горный район между двумя сверхдержавами. Эти сверхдержавы были выстроены в плодородных гигантских речных долинах Нила с одной стороны и Евфрата и Тигр с другой, и могли себе позволить совершенно другую концентрацию людских ресурсов. А потом, когда эта политическая география сменилась Римской империей, возникла другая проблема, которая, кстати, господствует, которая существует до сегодняшнего момента, потому что Средиземное море – это гигантская транспортная артерия, это тысячеполосное шоссе, и земли по обеим сторонам этого моря рано или поздно будут подчинены единому большому проекту, как это было во времена Рима. Собственно, знаменитая фраза Катона «Карфаген должен быть разрушен» относилась именно к тому, что не должно быть по другую сторону моря какого-то торгового, военного, финансового, логистического соперника Рима. И вот в начале XX века, после крушения Османской империи, казалось, что этим единым проектом будет европейская цивилизация, что Европа вернет себе старое наследие Рима, Ближний Восток и Африку. Европа, однако, вместо того, чтобы заниматься колонизацией, занялась большой гражданской войной, которая продолжалась с 1914 по 1945 год, и известна как Первая и Вторая мировая, и в ходе этих двух войн уничтожила свой цивилизационный ресурс, поэтому сейчас Ближний Восток колонизует Европу, а не наоборот. После этого Европа занялась деколонизацией, построением национальных государств. Не спрашивайте меня, что такое национальное государство в Сирии, в котором друг друга ненавидят шииты, сунниты, алавиты, друзы, христиане и курды. Построение национальных государств и деколонизация, в кавычках, кончились конкретно в Сирии, 54-летней диктатуры семейства Асадов. И без преувеличения можно сказать, что Сирия за последние пару тысяч лет неплохо управлялась дважды. Во-первых, когда ее управлял какой-нибудь консул Винтидий Куманов, во-вторых, когда ее управляли французы. В общем, вместо деколонизации Ближнего Востока получилась его сплошная дестабилизация. Это, кстати, я вот привет всем деколонизаторам, которые говорят, что вот Россию надо расчленить. Ну вот посмотрите, Ближний Восток расчленили, и как там хорошо последние 54 года. Вот этот прекрасные люди хотят устроить на территории России. И пусть они не говорят, что они не знают, чего они хотят устроить. А вот в Сирии на место стремительно модернизирующегося и безопасного общества, которое мы видим и в 30-х, и даже в 50-х годах, в романах Агаты Кристи, пришли диктатуры, сначала светские, потом религиозные. Свою лепту в добивание региона внесли США. Сначала они свергли самых лучших побуждений Саддама Хусейна, что, собственно, и дестабилизировало существующее статус-кво между шиитами и суннитами и привело к построению Ираном той самой шиитской террористической сети. А потом президент Барак Обама радостно поддержал арабскую весну. И я хочу напомнить, что вот знаменитое убийство американского консула в Бенгази, которое осталось безнаказанным, именно с тем и было связано. Сначала это казалось какой-то теорией заговора, но потом прошло расследование Конгресса, оказалось, что это действительно так. Оказалось, что администрация Обамы действительно после освобождения, после краха режима Каддафи, затеяла передавать ливийское оружие через турок сирийским, в кавычках, борцам за свободу. В результате этой операции по вооружению сирийской оппозиции через Турцию, умеренная сирийская оппозиция мгновенно исчезла, ей на смену пришли Аль-Каида и ИГИЛ, а когда Саудовская Аравия, напомню, был такой момент, хотела покончить с главным рассадником религиозного суннитского фанатизма в регионе, то есть с Катаром, Белый дом запретил им это делать. Кстати, в этом смысле Катар, обратите внимание, является исключением из общего правила, которое действует сейчас в регионе, которое заключается в том, что если у вас в той или иной стране демократия или хотя бы проводятся выборы, то к власти обязательно приходит какой-нибудь Хамас. А если у вас Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты, или тем более, ну просто замечательный Дубай, то у вас там ведутся наследственные монархии, вполне себе вменяемую политику, то есть просто супер вменяемую политику на уровне лучших европейских образцов XIX века. Надо сказать, что у меня встречались люди, которые на полном серьезе верят, и, кстати, этих таких верующих очень много на Ближнем Востоке, что вот весь этот ад, злокозненные демократические правители США нарочно ввергли Ближний Восток. Я думаю, что они делают американским политикам, или точнее американским демократам, незаслуженный комплимент. Они наделяют их дьявольской предусмотрительностью там, где на самом деле имеет место лишь полное наплевательство и прекраснодушное докринюшство. Вот это такая фри-раша, или точнее вот там фри-Ближний Восток. Нарочно такого не придумаешь. Это все был результат исключительно добрых намерений. И вот раздел Турции – это история о том, что вот последние десятки этих добрых намерений, этих нерушимых границ, этих демократических преобразований и прочих сферических коней в вакууме и в белом пальто подходят к концу. Люди доброй воли поуправляли миром, особенно последние 30 лет. Их наследие – это замороженные конфликты, это субсидируемые террористы, это агрессоры, которые изображают себя жертвами, это люди, которые на полном серьезе рассуждают о том, что гору Хермон немедленно надо вернуть новому главе Сирии Джулани. Напомню, что это милейший человек, голову которого США оценили в 10 миллионов долларов. Возглавляет он группировку, которая объявлена террористической не только в России и США, но и в Турции. Тут главное, чтобы существующая граница была не тронута, рассуждают они. Тут главное не спровоцировать этих прогрессивных джихадистов. Война вещь плохая. Но попытка отменить войну кончилась тем, что в мире, где не воюют сильные, стали воевать хулиганы и террористы. И вот в этом новом мире, который в результате складывается в результате такой мозаичной Третьей мировой войны, сила имеет значение, эра национальных государств и нерушимых границ кончается, возвращается время разумной силы и больших проектов. Еще раз обратите внимание, Эрдоган мог начать операцию по захвату Сирии исламистами еще пару лет назад. Очень может быть, что у него будут, кстати, большие проблемы, потому что как, с одной стороны, примирить вот идею разумного возрождения империи с вот этими исламскими моторолами, это будет не очень просто. Но тогда бы ему пришлось сражаться с шиитами, он бы имел большую головную боль от ООНа и Белого дома, он выждал, подождал, он расставил фигуры, он натренировал боевиков в Идлибе, он нанес мгновенный удар и договорился при этом со всеми и дождался, пока шиитские формирования будут перекинуты в Ливан для борьбы с армией обороны Израиля. Вот это и есть класс политической игры, потому что начать войну – дело нехитрое, но вот начать войну так, чтобы никто ничего не заметил, как говорилось у Сунь Цзы, самое лучшее – это разбить планы противника еще до того, как ты на него напал. Вот ровно это сделал Эрдоган. Со всеми договориться, еще что Вашингтонский обком приветствовал как спасителя, это, конечно, высочайший класс игры, которого так не хватает ледокола Эрдогану Путина. И сейчас вот я довольно с усмешкой смотрю о том, как корячатся и CNN, и The Washington Post, и The New York Times, и как они пытаются рассказывать нам о прогрессивных джихадистах. Хотя надо сказать, что вот глядя на то, как они себя ведут, я понимаю, что возникает вопрос, ребят, а зачем так мочили ИГИЛ? Если сейчас к власти пришел тот же самый ИГИЛ спустя несколько лет, то зачем расходовали столько сил? И ответ заключается в том, что в современном мире, где фейк и где обертка идеи имеет большое значение, особенно вот для розовых слонов и белых пальто, то вот я думаю, что если бы ИГИЛ не так откровенно рубил головы, то он бы еще тогда был назван абсолютным спасителем Сирии от кровавого тирана Асада, который действительно является кровавым тираном. Две вещи добавляя, уже заканчивая тему Сирии, я бы хотела добавить, и не забывайте, господа, задавать вопросы. Одна из них – это, конечно, вот просто удивительная радость части российских комментаторов от того, что победил новый ИГИЛ и де-факто новая Аль-Каида. Но тут надо сказать, я готова им сделать скидку просто потому, что это такая интернациональная, как я уже сказала, вещь. У нас есть совершенно чудовищный союз леваков с исламистами, он существует уже давно, это, собственно, поэтому ходят люди с табличками «Queer Jews for Palestine», это поэтому нам CNN, в общем, очень долго пыталась рассказать, и рассказала бы, если бы не Твиттер, что 7 октября это вот хорошие палестинские повстанцы немножко потрепали кровавых израильских империалистов, и вообще resistance is justified, а насчет убитых младенцев это ничего не доказано. Так что здесь я как раз совершенно не была удивлена, что вот наш российский филиал Queer Jews for Palestine тоже просто ликует при виде победы исламистов. Но меня несколько изумило некоторое количество людей, которое просто с такой детской радостью радовалось и, кстати, сильно преувеличивало. А говорила, вот, слава богу, Россия понесла в Сирии геополитическое поражение. А, то есть люди настолько ненавидят Путина, что они не отдают себе, не рефлексируют о том, чем они говорят, потому что я, собственно, не вижу никаких плюсов для России в том, если она лишится портов в Тартусе и Хмеймиме. Это важно для России, не для Путина их сохранить. Это не бог весть, вот какое-то тут страшное просто, значит, абсолютно поражение, что вот без этого не проживем, проживем. Но коли оно есть, и коли за него заплачено уже, хорошо бы, чтобы оно было, потому что в том мире, в который он вступает, мы видим, что на жертвах воду возят. Мы видим, что чем больше ты победитель, это, кстати, в первую очередь касается Эрдогана, тем больше тебя уважают. А если ты плачешь и говоришь, ой, как я перед вами виноват, то первое, что тебе говорят, а ну, теперь, значит, вообще ложись на землю и умирай. А, поэтому вот такая, как бы такая неприкрытая злорадство по поводу поражения именно России меня искренне изумило, тем более, что, как я уже сказала, оно было сильно преувеличено. Россия потерпела некоторый геополитический ущерб, но не такой сильно большой. На этом, господа, мы переходим к вопросам. Сейчас, секундочку. От Юлии пишет, Валерий отписывается все больше и больше, а зря Юля говорит по фактам, понятным человеческим языком. А, Валерий, я тут не вижу ничего страшного, потому что, естественно, большое количество тех украинских активистов, которые считают, что Рашка должна быть расчленена, которые когда-то 2 года на меня подписались, они теперь отписываются, это совершенно нормально, но надо сказать, что при этом довольно большое количество людей и подписывается. Виктория пишет, то, что Россия понесла геополитическое поражение при жизни Путина, это все равно радует, уж извините. Ну, радует так радует. Я как бы сказала, если особенно вы россиянин, то не совсем понятно, чего вам так уже радуется. Значит, как вы прокомментируете, меня спрашивают просьбу Зеленского о вступлении в НАТО, обращенную к Байдену, и вот одновременно пишут про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии остановить прекращение огня и провести обмен военнопленными с Россией на Рождество. Цитирую, в конце венгерского председательства ЕС мы приложили дополнительные усилия для достижения мира, предложили установить рождественское прекращение огня и провести масштабный обмен пленными. Как печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отклонил и исключил это. Мы сделали все, что могли. Это написал Орбан. Ну, значит, смотрите. Тут я хотела бы вернуться для начала к тем цифрам, которые я говорила в прошлой передаче. Я говорила со ссылкой на АП, что вот сейчас Associated Press написала статью о том, что количество дезертиров в Украине составляет 200 тысяч человек. Цифра невероятно высокая, особенно если учесть, что на фронте сражается 300 тысяч человек. То есть из каждых трех на каждых трех сражающихся получается 2 дезертира. Если учесть, что в некоторых подразделениях до трети солдат оказывается сражаться, цифры еще выше. Но я уже говорила, что даже в этом виде цифры не бьются. Хочу вам напомнить некоторые другие цифры. В январе этого года президент Зеленский говорил, что украинская армия составляет 880 тысяч человек, и тогда на фронте было тоже около 300 тысяч. Ну, примерно столько же, можно предположить, находилось в резерве и на отдыхе. Обычно, кстати, для воюющей армии это отдельные цифры. То есть у вас 300 тысяч на фронте, 300 тысяч на отдыхе, 300 тысяч в резерве. 300 тысяч в ротации, 300 тысяч в резерве. Но в Украине, поскольку солдат не хватает, явно это было где-то 300 на 300. Плюс есть еще войска обеспечения, это обычно 10-15% от численности армии, плюс 50 тысяч приблизительно на границе с Белоруссией, плюс, наверное, приблизительно столько же на границе с Брянской и Курской областью, ну, плюс-минус там еще что-то на штабы, и цифры примерно сходились. Но вот после этого началась мобилизация, и сейчас глава СНБО заявляет, что Украина мобилизовала, ну, очевидно, это с начала войны, 1 миллион 50 тысяч человек. А бывший пресс-секретарь ВСУ в ноябре оценивает списочный состав в армии, то есть только сейчас приблизительно, в 1,3 миллиона. А, то есть это вот не бьется. 300 тысяч на фронте и 1,3 миллиона целый списочный состав армии. И получается, что ВСУ выросли на 400 тысяч человек, как минимум, с того времени, о котором говорил Зеленский, а количество войск на фронте практически не выросло. Я понимаю, что это такое жонглирование цифрами. Слишком много неизвестных, чтобы понимать, какие из этих цифр правильные. Возможно, некоторые из них неправильные. Возможно, что-то не то сказал экс-пресс-секретарь ВСУ. Но мне кажется, что вот наиболее очевидное и простое предположение заключается в том, что мобилизация в Украине практически не работает. Из дырки вытекает столько же, приблизительно сколько втекает, с фронта бежит столько же, сколько туда загоняют ТЦК, и даже цифра 200 тысяч дезертиров, скорее всего, занижена или может быть занижена. То есть Зеленскому элементарно не хватает людей, которые готовы за него умирать. При этом есть некоторые парадоксы, потому что есть списочный состав МВД Украины, это 700 тысяч человек. Но явно как минимум половина должна обладать или военным опытом, или хотя бы вузом военно-учетной специальностью. Плюс есть прокуратура, есть ФСИН местный, есть СБУ, есть МЧС. Опять же, каждый из этих ведомств – это 30-40 тысяч человек, которые закончили военные кафедры, которые обладают военной специальностью. И вот все вместе получается, ну, где-то в разных силовых органах трудятся 500 тысяч человек, крепких молодых людей, еще не старых, которые просто умеют воевать, держали в руках оружие. И вроде бы они по случаю экзистенциальной войны с отвечным ворогом должны быть бежать сами затыкать дырки на фронте, а вместо этого они таскают в суд запущенное видео сына мать-оппозиционера Елисевича. Вот по какой-то причине эти люди не идут на фронт, более того, президент Зеленский их туда не отправляет, а ловят селяков и бусифицируют. А плюс 2 миллиона военнообязанных уехали за пределы страны. 25 украинцев процентов признают, что большинство их знакомых, большинство избегает мобилизации, они это делают в публичных опросах. На Востоке цифра поднимается до 39%. А я уже устала говорить об укреплениях, которые за все это время ни разу в серьезном виде не были построены. Украинская армия, та, которая есть, сдерживает натиск российской армии. Вот на третьей старой линии укреплений, построенной при Порошенко, вот сейчас Financial Times назвала цифру 20 миллиардов гривен, разворованных на строительстве укреплений. 150 тысяч мин отозваны с фронта как некачественные. Кстати, солдаты на фронте их пересобирают, они вывинчивают взрыватели, они ставят вместо этого самые обычные патроны, они что-то там еще подшаманили, и мина летит и работает. Ну, что такое пересобирать мину ночью в окопе по колено в грязи трясущимися после боя руками, вы можете себе представить. Да еще эта мина неисправная, может взорваться в любой момент. А план по снарядам выполнен на 12%, говорит Арестович, деньги при этом выделены на все. А я обращаю ваше внимание, что это все вещи, которые не имеют никакого отношения к западной военной помощи. Друг другу, непонятное дело, имеет отношение, потому что если человек приезжает на фронт и видит, что деньги на укрепление украдены, то он дезертирует со спокойным сердцем. Но к западной военной помощи, вступлению НАТО и так далее, все это не имеет никакого отношения. Это не НАТО украло деньги на укреплениях. Более того, вы будете смеяться, это даже не Путин украл деньги на укреплениях. Это не из-за НАТО дезертируют сотнями тысяч, а уклоняются миллионами. Россия – это диктатура. Путин начал войну. Путин сажает за лаки. С украинскими солдатами, попавшими в плен, я напоминаю, обращаются в нарушение всех конвенций, что, собственно, и делает положение украинской армии таким абсолютно трагичным, потому что, с одной стороны, Путин, и понятно, что там пощады не будет, а с другой стороны, там, чиновники не строят укреплений и говорят, а вы идите и умирайте. Но то, что я описываю, это называется словом failed state, развалившееся государство. Вот Путин – это диктатура. Но Зеленский превратил Украину, это Украину Зеленский превратил в failed state. Я напоминаю, что при Порошенко не только построили укрепления, кстати, тоже прямо во время военных действий, так еще люди строили их за свой счет. Олигархи тогда, Коломойский, Москаль, вот кто из них строили за свой счет. Это не Путин украл деньги на укреплениях. И вот когда мы... То есть обращаю ваше внимание, что есть одна сторона, которая нуждается в мире любой ценой и на любых условиях. И эта сторона называется украинская армия. Потому что украинская армия, во-первых, каждый день теряет огромное количество людей, а во-вторых, украинской армии есть предел человеческих возможностей. Рано или поздно в такой ситуации люди, которые находятся на передней линии, которых выносят фабами, которые не имеют укреплений, они просто умирают или убегают. Человек ломается. Фронт рушится. Вот сейчас он сыплется, потому что, значит, там продвинулись, там продвинулись. Кстати, российские войска практически достигли Покровска. За Покровском, напоминаю, та самая знаменитая шахта коксующегося угля, после которой погибнет половина украинской металлургии, если ее взять. Под Покровском опять с правильной стороны, как пишет Юрий Бутусов, не выстроили укреплений и так далее, и так далее. Все, значит, как мы уже там многократно говорили. Но вот украинская армия, как я уже сказала, ей необходимо Путину гораздо лучше продолжать войну. Более того, я скажу страшную вещь. России гораздо лучше проезжать войну, потому что на побежденных возят воду. И в той ситуации, когда сейчас Путин пошел против всего мира, чем больше получит Россия сейчас территория, тем более ее выгодная позиция будет на последующих переговорах. От того, что захватит она или не захватит Покровск, с нее там не снимут или снимут санкции. Сейчас мы находимся в абсолютно трагической античной ситуации, когда все решает сила. И когда обе стороны, да, у обеих сторон есть абсолютная своя правота, вот что такое античная трагедия? Чем она отличается от дурацких христианских апокалипсисов, в рамках которых размышляют все вот эти вот современные леваки? Современным левакам важно, чтобы, значит, были сыны света, и сынам света все тогда позволено, и были сыны тьмы, и сыны тьмы, их надо уничтожить, им не позволено ничего. Они агрессоры, они плохие. Что такое античная трагедия? Это когда сталкиваются двое, у которых у каждого есть абсолютная собственная правота. И их столкновение неразрешимо и должно кончиться катастрофой. Вот то, что происходит на фронтах, это трагедия, потому что абсолютная собственная правота есть у украинской армии. И сейчас дело доведено до того, что чем больше территорий захватит Россия, тем более выгодны будут ее условия она получит при последующих переговорах. И вот в этой ситуации Зеленский фактически, конечно, играет на руку и Путину, и России, потому что он отказывается от всяких переговоров, потому что он понимает, что после остановки военных действий с него спросят за все. И в результате мы чего слышим? Мы слышим вот эти вот бесконечные, значит, крики «возьмите в НАТО», мы слышим прямой отказ от перемирия, который предложил Виктор Орбан. Мы слышим какие-то безумные условия, что не раньше, чем будет обеспечен справедливый мир. Вот Зеленский встречался с Трампом в Нотр-Даме. Его же собственная пресс-служба стала это подавать как грандиозную победу. А вообще, знаете, вообще, я иногда поведение президента Зеленского мне напоминает поведение христианского епископа Афанасия, который каждый раз, когда император Константин вызывал его в суд за убийство его религиозных конкурентов, прибивал к двери церкви очередное подложное письмо императора Константина, которое даровало право ему, Афанасию, этих религиозных конкурентов убивать и щебить. Вот век интернета тактика Афанасия, казалось бы, должна работать хуже, но тем не менее, значит, мы каждый раз, ну, там, даже в Рейтере пишут, что там что-то Макрон... И Зеленский объяснили Трампу, что Путин уже не тот. Но вот Рейтер это написал, и после этого мы видим Зеленский, который публично выступает и заявляет, что он обратится к Байдену с просьбой принять Украину в НАТО. А в Трампу, мол, нет смысла, потому что он не президент. Но, согласитесь, из этого легко заключить, как на самом деле прошла встреча Зеленского и Трампа, если кто-то не понял. Опять же, может посмотреть на картинку, которую запостил сын Трампа, на которой Трамп пинком выгоняет Зеленского с обложки журнала «Тайм». В общем, можно себе представить, что даже Зеленский не пнул бы беспрепятственно копытом в лицо без пяти минут самого могущественного человека мира, если бы вот не тяжелая к тому надобность. А при этом мы должны отметить, что вот это не первый раз условие выдвигается. Примите Украину в НАТО. Вот по словам биографа Байдена Франклина Фойера, первый раз Зеленский просился в НАТО еще перед войной. Байден тогда ему отказал, Зеленский развернулся на 180 градусов и прочел изумленному Байдену лекцию о том, что, мол, ваше НАТО говно и скоро рассыплется. По словам Фойера, Байден был шокирован. Второй раз, тоже всем известный, был в июле 23 года перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Тогда Джейк Салливан, помощник Байдена по национальной безопасности, он считал, что превзошел сам себя, согласовав с Германией достаточно нейтральный текст о возможном членстве Украины в НАТО. Дело в том, что ни Белый дом, ни Германия не хотели категорически видеть Украину в НАТО, но текст они согласовали достаточно мягкий. И вот каково же было изумление Салливана, который весь, как описывает его биограф, а просто вот, значит, стал красный, как свекла, ему позвонил Ермак в категорической форме, потребовал приглашения в НАТО раньше, чем сам Зеленский прилетит в Вильнюс. И причем не успел действительно завершиться этот звонок, и президент Зеленский в самолете разразился длинным твитом, смысл которого сводился к тому, что он ждет приглашения в НАТО немедленно, и вот кто это такие, кто ему отказывает, чтобы морочить его голову? Конечно, твит выглядел так, как будто войска Зеленского уже подходили к Владивостоку. Третий был замечательный план победы. Накануне выборов президента США Зеленский прилетает в США. Белый дом настоятельно просит его заморозить войну, чтобы прибавить очков Камале Харрис. Зеленский вместо этого выдвигает очередной смелый план «Воюйте за меня с Путиным». Опять же, аппарат Белого дома шокирован. И вот, собственно, на этом мы можем оценить свежесть месседжа Зеленского во всей его красе. Не прошло и 3 лет с начала войны, как президент Зеленский снова предложил грандиозный, а главное, очень надежный, новаторский план. «Я сейчас позвоню Байдену, он примет меня в НАТО». Ну вот фигня вопрос. В стране отменены выборы, мозги промыты марафоном, треть населения сбежала за границу, армия разбегается, укрепления не построены, американская помощь пропадает в неизвестном направлении. Вот сейчас новый кандидат Трампа на соответствующее ведомство обещает разобраться, куда пропадает эта помощь. Глава администрации Зеленского называет всех русских биологических мусором и коллективным сауроном. Главный пиарщик Зеленского Михаил Подоляк обещает устроить этническую чистку в Крыму и выселить оттуда украинских же граждан, которые одобрят его присоединение к России. Но ясен пень, в этих условиях президент Байден просто мечтает начать с Путиным ядерную войну за то, чтобы вот в Крыму могла случиться этническая чистка. Чего, думает Байден, мне не хватало? А вот я там отказал Зеленскому раз, другой, третий, когда мы его просили заморозить конфликт перед выборами в США. Но теперь-то мы примем Украину в НАТО. Слушайте, я так скажу, что даже служба безопасности Сбербанка не звонит одному и тому же клиенту 3 раза с одной и той же самой разводкой. Но то президента Зеленского раз в квартал возникает надежный план. А примите Украину в НАТО. Что тут по этому поводу можно сказать? Вот ровно то, что я и сказала. И еще раз вот в этой чрезвычайно трагической ситуации, в которой два обрубка бывшей империи, оба кровоточат, и оба могли жить в гармонии, а вместо этого сошлись в смертельной схватке. Но вот то, что мы видим, это самое же удивительное, это вот реакция Трампа, который, ну, если Трамп публично говорит, что Зеленский не стреляет атакамсами, может быть, накануне того, как Трамп начнет всех мирить, к этому следует прислушаться. Мира пишет: Ильвес, Невзоров, Шейтельман, Гордон и прочие говорят то, что от них хотят слышать. Вся страна, мягко говоря, в стрессе и будут хватать. А Ира, вот, Мира, спасибо, да, за этот вопрос. Я уже говорила, что вот современные, вот то, что мы, конечно, наблюдаем у современных левых, а левый дискурс доминирует на этой войне не только среди украинских активистов, но и среди российских активистов, что меня стало изумлять. Он, левый дискурс, он совершенно религиозный. И левый дискурс, левый религиозный дискурс, я уже говорила, обладает тремя разными, несколькими, вот очень важными особенностями. Первое. Ему нужно обязательно в любой войне найти правого и виноватого, сынов света и сынов тьмы. При этом сынам света все позволено, потому что они сыны света, а сыны тьмы должны быть уничтожены, и ни у кого при этом очко не жмет, что вот они не люди, они расчеловечены. Сыны света при этом идентифицируются с жертвами, сыны тьмы, естественно, с агрессором. При этом все это было бы как бы хорошо, если бы не давало поводу для больших манипуляций, потому что оказывается, что достаточно иногда агрессору провозгласить себя жертвой, и ему все уже, оказывается, позволено. Как мы это видели в левой прессе после 7 октября, когда оказалось, что израильтяне – это колонизаторы, а вот хамасовцы – это бедные оккупированные люди, которые являются жертвами, и поэтому для них всякая ресистенс, всякое сопротивление является оправданной. Кроме того, как я уже сказала, да, во-первых, вот еще что обычно совершается с такого рода левым дискурсом, он занимает крайне левую, совершенно невероятную, исторически невозможную позицию и отменяет всех, кто справа, со словами «вы фашисты», «вы нацисты». А потому что, ну, как бы вот человечество в течение многих тысяч лет воевало, и хорошо это просто невозможно как бы отрицать, что человечество постоянно воюет. И механизм войны предполагает консолидацию вокруг своих. Вот еще раз перечтите «Войну и мир», где замечательные герои типа там, Николеньки Ростова смотрят на императора Александра обожаемыми глазами ровно потому, что Николенька Ростов в этот момент стоит в строю и понимает, что скоро его отправят в войну на смерть. И он не является при этом военным преступником, хотя с точки зрения там, современных безумных леваков, он ведет захватническую агрессивную войну, находясь на территории, вне территории России. Вот если вы задаете такие изначальные, вы задаете такие изначальные параметры, потом вы очень удивляетесь, что народ эти параметры просто не разделяет. Тот же самый российский народ. И тогда вы говорите, ну, это безнадежные биологические рабы и генетические имперцы. И, в общем-то, это наступает такой неприятный момент, что вы в своих белых пальто и с розовыми пони оказываетесь, ну, мягко говоря, менее адекватными сложившейся обстановке, но чем просто тот, я не знаю, какой-нибудь слесарь, который просто не занимается политикой, а даже телевизор не включает и даже никому не сочувствует, а просто не занимается политикой. И естественно, что все это, вот эти вот крайние леваки, они делают из ощущения из ощущения, чтобы упиться собственной исключительностью. Потому что если нормальное человеческое отношение заключается в том, что вы восхищаетесь героями, а простым людям ничего не предъявляете, то вот современный моральный коммунизм, современный левак, он предъявляет всем, естественно, кроме себя, невероятные требования, там, невероятные не просто запредельные требования, а каждый должен, так же, как и он, значит, быть в сияющем белом пальто. И если оказывается, и вместо того, чтобы восхищаться, скажем, там, героями, которые, ну, как, допустим, в Советском Союзе, выходят во время вторжения в Чехословакию к Соловецкому камню и выходят на площадь и протестуют, то наш левак говорит, вот все остальные не протестовали, значит, они генетические рабы. А те, которые протестовали, тоже генетические рабы, потому что они же ничего не смогли изменить. И таким образом наш вот этот человек, он оказывается выше и обыкновенной толпы, который нам на самом деле обычно не выше. И более того, он оказывается даже выше тех, кто вышел и протестовал, потому что, ну уж он-то бы точно смог все изменить. Это вот чисто психологические механизмы компенсации собственной неполноценности, которые, к моему удивлению, оказались, вот я думала всегда, что это только где-то на Западе, где, ну, там бегают деколонизаторы Манхэттена и говорят, что вот эта Америка, проклятая колониальная страна, все это брала у индейцев, и что это где-то, вот, скажем, в прекрасном Израиле, где, опять же, бегают упортые леваки и требуют уйти, грубо говоря, с Голан. А оказалось, что нет, это действительно очень распространено также и среди российской оппозиции. И, по сути дела, вся российская оппозиция так или иначе поражена этим вирусом и, соответственно, не просто не представляет хоть сколько-нибудь российских интересов, а, ну, левизна в некотором количестве вещь очень полезная для общества, но она абсолютно самоубийственная в большом количестве. И, по счастью, в большом количестве этой левизны в российском обществе нету, но вот та, которая есть, выглядит все более и более смешно. Джеймс пишет, Байден сделал самое главное в истории, разрешил удары по России дальнобойными ракетами. Кубинский кризис отдыхает. Да, вот Джеймс как раз является хорошим, вот, завершая мой спич о том, что современная левая повестка является разновидностью религиозной повестки, одна из характернейших особенностей вот любой секты, любой религиозной повестки, также любой левой повестки, это полное игнорирование реальности. Собственно, не игнорирование реальности тоже называется фашизмом. За это очень стыдят, и за это тебя всячески отменяют. И вот это как в... Конечно, вот потому что вот если заходишь в паблики, в которых резвятся украинские активисты, то понятно, что их, во-первых, мнение не отражает мнение самой Украины, потому что вот настоящий общественный опрос – это сколько людей идет на фронт. Я только что приводила цифры, они катастрофические. Судя по всему, можно просто сказать, что мобилизация провалилась, и количество людей, которые поступают в результате мобилизации на фронт, меньше, чем количество людей, которые выбиваются российскими фабами. Вот что происходит. Вот это на войне и называется реальным замером общественного мнения. А когда человек вместо этого из Германии пишет, там, «Рашка все равно развалится», это абсолютно то же самое, как вот у Иосифа Флавия. В момент падения Иерусалима по нему бегали пророки, которые, как рассказывает Иосиф Флавий, звали народ собираться к храму, потому что в тот самый момент, объясняли они, как римские солдаты будут забираться на храм, в этот-то момент и явится Господь, и станет одна его нога на горе Элеонской, и станет его другая нога на горе Сион, и все это разверстнется, и сожжет он римских солдат огнем из своих глаз. И обращаю ваше внимание, что религиозные убеждения, они не только абсолютно непромокаемы, и их никогда нельзя перебить опытом, а ровно наоборот, чем более трагической становится реальность, тем более истерическими становятся религиозные убеждения, потому что их главное свойство – это компенсаторное, их главная необходимость – это психологическая. Они исходят из психологической необходимости, человеку очень важно компенсировать то, что он видит своими глазами. Вот, значит, допустим, как вот Джеймс, вот Байден разрешил удары по России дальнобойными ракетами, кубинский кризис отдыхает, и все, значит, после этого все переменится, и дальнобойные ракеты играют его мире, в мировоззрении такое же место занимают, как вот у еврейских миллионаристов рубежа нашей, в 66-м году нашей эры, ангелы, которые придут вместе с Мессией на облаках небесных и всех поразят, и всех сожгут огнем. И он не понимает, что не транслируются эти ракеты. Да, вот я сама сказала, я сама начала наш эфир с того, что было довольно важно уничтожить самолеты А-50. Это там серьезная достаточно военная история. Но в общей стратегической картине атакамсы, как мы видим, сейчас по-прежнему ничего особенно не меняют. Зато за них легко зацепиться мозгам. И самое важное, самая вот такая важная деталь заключается в том, что, а вы скажете, а если религиозная картина мира не меняется, то что же будет, когда реальность все-таки побеждает? Условно говоря, когда Трамп навязывает прекращение огня, если он его навяжет. Потому что если он не навяжет прекращение огня обеим сторонам, то фронт просто в какой-то момент рухнет. Он рухнет с украинской стороны. Так вот, значит, что же происходит с этой реальностью в мозгах верующих? Вернее, что же происходит с картиной мира в мозгах верующих, когда реальность окончательно ее добивает? Ответ – абсолютно ничего. Эта реальность как-то трансформируется в следующее обещание. Например, там, а Иисус Христос все равно придет, вот воскрес и скоро придет опять. Или Арашка все равно рухнет, но уменьшается количество людей, разделяющих данную идеологию. Вот это очень важно. Сама идеология абсолютно непробиваема. Вот, знаете, есть там соревнования брони и снаряда. Вот если у вас есть сильная броня, у вас рано или поздно получается сильный снаряд, который ее пробьет, тогда вы наращиваете броню, тогда вы снова наращиваете снаряд. Вот есть единственная броня в мире, которая непробиваема. Это человеческая альтернативная реальность. Нету ни одного происшествия в мире, который она не была бы способна объяснить. Но количество носителей данной идеологической брони, оно может уменьшиться и увеличиться вот в зависимости от того, что происходит с реальностью. Яшин объявил новый митинг, пишут мне, прокомментируйте. И вот тоже очень похожий вопрос. Прокомментируйте визит Яшина в лагерь беженцев Нидерландов. А что Яшин приехал в лагерь беженцев Нидерландов? Большой молодец. Я не делала бы из этого, да, каких-то таких больших историй. Типа, ах, Яшин приехал в лагерь беженцев, наконец. Потому что, это, собственно, и есть обязанность политика. Вот посещать такие места. Я напоминаю, что там английская королевская семья это делает чуть ли не 3 раза в день. Они всюду по таким местам ездят, как-то подают людям надежду. Это очень важно повидеть, пощупать. То есть это неплохо, не хорошо, но меня крайне изумило, что я не могу тут не добавить. Реакция на это посещение Фрираши, точнее Фрираши Нидерланды. насколько я понимаю, это очередное отделение Фрираши, и они написали несколько постов на эту тему, которые в вольном пересказе сводились к тому, что, во-первых, люди, россияне, требующие политического убежища, они принадлежат к ничтожной и проклятой богом расе, нации генетических рабов и имперцев, которые виноваты во вторжении в Украину, они должны плакать и каяться, каяться и плакать. Я несколько преувеличиваю, но пост был приблизительно такой. И вот еще надо, если они не заслужат деятельным раскаянием статуса политического беженца, то еще надо посмотреть, что они за люди. А мне показалось, что немножко странно, что организация, которая пишет вот такие вещи, она носит название Free Russia Нидерланды. Вот как-то вот слово Russia-то можно все-таки бы из название выключить, и она, собственно, является хорошим, как я уже сказала, примером того, что левая идеология, она вот везде заразительна. Я не сомневаюсь, например, что если бы эти люди жили в государстве Израиль, они бы сейчас требовали немедленно возвратить господину Джулани Хирмо. А если бы они жили в Америке, то они бы сейчас немедленно требовали возродить индейцам Манхэттен. Ну, поскольку они по происхождению русские, то они вот переводят Black Lives Matter на русский язык, и точно так же, как я как-то говорила, что один из виднейших теоретиков Black Lives Matter, Робин Д'Анджело, она белая. И, собственно, чтобы оправдать свою белость, она изобрела понятие белой хрупкости, и она изобрела совершенно потрясающую философию, согласно которой люди, если ты белый, то ты расист. Если ты отрицаешь, что ты расист, это значит, что ты занимаешься денайлом. А если ты признаешь, что ты расист, это тоже форма расизма, потому что ты как бы хвастаешься тем, ты признаешь и переключаешь внимание на себя со страданий бедных черных. А это, на первый взгляд, абсолютно деструктивная идеология. Но эта идеология, вот ну, люди типа той же самой Free Russia Нидерланды, вот они, как я уже сказала, они на этом получают, собственно, чувство морального превосходства, что они такие кающиеся. И я, конечно, вот всегда удивлялась, а каким образом в истории человечества побеждали идеологии, но, грубо говоря, на вот тот же самый монотеизм. Когда пророки ходили и говорили, что, знаете, вот там город Иерусалим или город Лахиш уничтожен из-за того, что они недостаточно хорошо кланялись Господу. Или в средние века было это очень популярно, когда случалась чума, завоевание, голод. И опять же приходили какие-нибудь самобичующиеся флагелланты и говорили: «Это нам за наши грехи, кайтесь больше, кайтесь больше». Но вот это такие вот левые флагелланты. И в этом смысле, к сожалению, я могу сказать, это вторая часть этого вопроса, вернее, второй вопрос, что Яшин, Юлия Навальная и Владимир Карамурза объявили новый митинг. Митинг этот они назначили на 1 марта. В качестве плюсов я должна ответить, что больше в этом митинге ничего не говорится про границы 91 года, суд над военными преступниками и всякое и так далее. Просто требуется Путин останови войну. И я могла бы тут привязаться к деталям. Я могла бы сказать, типа, а слушайте, вот Илья, а вот у вас на прошлом митинге был мальчик 16-летний с триколором, Лука Андреев, у которого директор фабрики эльфов Антон Михальчук, который, кстати, бывший пиарщик, который работал там и на Ксению Собчак, и на кого угодно. Я не хочу сказать, что это плохо работать на Ксению Собчак. Просто ФБК нам говорит, что это плохо работать на Ксению Собчак. Я как раз не считаю. И там, когда она кого-то ругает, или там ругает саму Ксению Собчак, она говорит, вот он работал на Ксению Собчак. Но оказывается, что есть людям, которым можно было работать на Ксению Собчак, если они после этого работают директорами фабрики в Тбилиси. Да, так вот, вот этот вот директор фабрики эльфов вырвал у Луки флаг, а потом этого мальчика еще затравили. Все-таки как там насчет с триколором-то? Можно будет приходить или только со скопленным триколором, перекрашенным в двухцветный флаг? И как вот все-таки по поводу мальчика вы хотя бы слово сказали? Вы, в конце концов, российский политик. Ну, если вы считаете, что неправильно приходить было мальчику с флагом, вы тоже бы это можете публично сказать, что же вы так самое глазки-то прячете. Я бы могла еще как бы посмеяться над тем, что ничего особенного этого митинги не решают. Но я, к сожалению, еще раз повторю одну печальную, принципиальную и страшную вещь. А эти люди, 99% российской оппозиции, политической оппозиции, сейчас не выражают интересы России. Они по какой-то причине поддались и запутались этой левой повестке. Они по какой-то причине, они вот выражают интересы России примерно, условно говоря, в той же самой степени, в которой люди, требующие отдать гору Хермон немедленно сирийским террористам, выражают интересы государства и народа Израиля. Слава Богу, у народа Израиля есть кому заботиться, есть Беньямин Нетаньяху, есть армия обороны Израиля. В отношении российского, в ситуации с Россией ситуация гораздо тяжелее. Я вынуждена еще раз повторить слова. Эти слова мне не очень легко даются, потому что, если вы заметили, я, безусловно, сочувствую в этой войне обеим сторонам. Я вижу в ней античную трагедию. Я вижу страшную трагедию, что она началась. А я просто, мое сердце разрывается, когда я думаю об украинских воинах, которые исполняют свой долг, умирая в этих страшных окопах, когда разворованы укрепления. Но в настоящий момент стратегическая ситуация такая, и мы с этой ничего не можем сделать, что чем больше в результате этой войны получит Россия, не Путин, а Россия, это ужасно, но с этим ничего нельзя сделать. Такова реальность. Тем больше, тем лучше шансы России на последующих переговорах и на месте России в мире, и более того, на месте тех людей, у которых есть российский паспорт, вне зависимости от того, находятся они за границей или внутри России. И, соответственно, я не вижу смысла в этих демонстрациях, не говоря уже о том, что требование остановить войну сейчас, как мы видим, международное сообщество, и судя по тому, что до нас долетает, тот же самый Трамп, и тот же самый Орбан гораздо больше озабочены не тем, что Путин не хочет останавливать войну. Видимо, он подает им какие-то сигналы, вполне себе одобряющие, а тем, что Зеленский не хочет останавливать войну. Хотя, еще раз повторяю, это единственное, что может спасти сейчас украинскую армию, как минимум от дальнейших тяжелых потерь, ну и российскую армию, естественно, тоже, а как максимум от более тяжелой военной катастрофы, чем даже та, которая есть сейчас. Я не хочу говорить слово обрушение фронта, потому что, ну, это действительно вилами на воде писано. Так, одну секундочку. Расскажите про колл-центр Кизирашвили, который накрыли в Москве. Ну, напоминаю, что российские спецслужбы объявили о том, что они накрыли в Москве целую сеть колл-центров, которые якобы вымогали деньги в 20 странах мира и в том числе переводили деньги на содержание ВСУ. При этом прозвучали некоторые очень важные фамилии. Я обращаю ваше внимание, что в одном из репортажей об этом деле прозвучала фамилия человека по имени Буркин. Я насчет Кизирашвили ничего не знаю. Значит, я скажу, что я очень удивлена, что эти колл-центры оказались в Москве. И я не знаю, какое отношение имеют мошеннические колл-центры в Москве к тем крупным колл-центрам, которые действительно занимаются мошенничеством и разведением людей на деньги в других местах, которых мы видим. Но я обращаю ваше внимание на то, что мы просто вот наблюдаем своими глазами, там, без всякого ФСБ, очень интересный факт, который заключается в том, что на протяжении 3 лет этой войны российским пенсионерам, там, российским разным людям звонят люди, которые представляются службе безопасности Сбербанка и так далее, которые иногда просто требуют денег, вымогают деньги, которые иногда после этого требуют каким-то образом своих жертв сводят с ума, заставляют там поджечь военкомат. В одном случае там была женщине, заставили вырезать на руке слово «ГУР», а потом заставили ее в себе в влагалище вставить петарду и поджечь. Там еще, значит, какую-то известную певицу, уже забыла кого, можете мне подсказать в комментариях патриотического толка, развели на гигантскую сумму денег и так далее, и так далее. А значит, естественно, у каждого человека, который это наблюдает, возникает вопрос: а скажите, пожалуйста, вот вы можете себе представить, чтобы я не знаю, звонил в Газу и разводил тамошних палестинцев вот на бабло и заставлял себе во влагалище петарду вставить и поджечь? Это первый вопрос. Вопрос второй. А какие отношения связывают этих таинственных мошенников и действительно украинские спецслужбы? И как к этому относятся, например, другие спецслужбы, например, американские? И что будет, если эта замечательная связь будет, скажем, как-нибудь когда-нибудь описана в газете The New York Times или The Washington Post, когда американцы или Запад от всего этого устанут и решат, что как бы вот как они превозносили Зеленского в начале войны, так они сейчас сделать ему должны тот же самый имидж, который, как мы видим, западные средства массовой информации тоже в 3 щелчка делают и тоже могут запросто рассказать, да, вот как на наших глазах сейчас из того же самого Джулани делают прогрессивного джихадиста, и как из армии обороны Израиля делают страшных террористов и геноцидников, вот мы видим, что это тоже возможно. Ну и третье, самый главный вопрос, какие финансовые отношения связывают там тех людей, которые звонят, и тех людей, которые это все крышуют. Еще раз повторяю, для меня очень странно, что все это или, по крайней мере, мне ФСБ говорит, что часть этого находилась в Москве. Мне вот очень трудно поверить, потому что я не понимаю, почему это находилось в Москве. И я склонна думать, что тут есть какие-то подводные камни, которых я не знаю, и, возможно, эти колл-центры принадлежали каким-то другим людям, которые не имели никакого отношения к украинским колл-центрам. Я вполне в этом готова допустить. Но я вижу, что таких колл-центров много, и что они реально существуют, и что деньги в них вращаются огромные. И что даже сама сеть колл-центров это может быть просто там кусочек айсберга. И я понимаю, что это может быть абсолютной имиджевой катастрофой для Украины, хотя я совершенно не уверена, что там российская ФСБ может устроить такую катастрофу, потому что все, что раскрывает рот и говорит российское ФСБ, воспринимается как то, что ребята, вот как все кретяне лжецы, да, вот как узнать кретянина, что он лжет? Ответ: он раскрывает рот. Поэтому вот ничему, что сказала ФСБ, я не верю, но вопросы у меня по этому поводу были давно. Ой, из вопросов, какой прекрасный вопрос. А правда, Миринскую посадил Невзин? Слушайте, это совершенно чудесная история, которую я не могу не посвятить хотя бы 5 минут. Это я... Собственно, тут у меня есть еще другая, не менее важная история. Вот я просто их вдвоем скомпоную. Вопрос: читали ли вы новые расследования Заякина? И другой вопрос: значит, правда ли Миринскую посадил Невзин? Напоминаю про новое расследование Заякина. что в «Инсайдере» вышло очередное новое расследование Андрея Заякина про тот самый, про бизнес-банк. Оно, к сожалению, во-первых, прошло незамеченным из-за сирийских событий, а во-вторых, потому что мы видим, что стратегия ФБК относительно всех расследований про бизнес-банка Железняка и Леонтьева заключается в том, что полностью их игнорировать и тут же запускать как шутиху какой-то другой повод, ну типа вот давайте пообсуждаем, не Невзлин ли посадил Меринскую. А значит, чем важно расследование Заякина? Напомню, что, собственно, вот что такое было расследование Каца про бизнес-банк. Он сказал, смотрите, люди имели деньги в банке, и они их из этого банка вывели. Но почему-то ФБК, вместо того, чтобы просто там, это признать и сказать, все, пошли дальше, мы виноваты, да, у нас какой-то не очень хороший человек оказался на посту казначея. А стала заниматься не просто защитой и отмыванием и политическим крышеванием Леонтьева и Железняка, а стала повторять их линию защиты. А их линия защиты заключалась, напоминаю, в том, что вот вы знаете, вот вы говорите, что эти деньги из банка выведены, а на самом деле, смотрите, они вернулись, они были вложены в коллекторское агентство Life, целых 80 миллионов долларов. И это все, знаете, это немножко выглядело, как бы это вам сказать. Вот представьте себе, 19 век. Совершил человек растрату и вытащил из банка из сейфа деньги. И его берут, хватают за руки, говорят, а слушай, ты деньги украл из сейфа. Он говорит, это неправда. Смотрите, я на эти деньги, я эти деньги не украл, я их вложил. Я, смотрите, купил на эти деньги золотой браслет жене. Я купил дочке бриллиантовые сережки. Еще я купил виллу в Ницце. И, смотрите, золото выросло в цене, бриллианты выросли в цене, вилла в Ницце выросла в цене. Это были очень удачные вложения. Я их всех хотел вложить, а деньги вернуть обратно в банк. Но тут нехорошая полиция меня арестовала и предотвратила вот это вот возвращение денег в банк, и она это сделала, чтобы меня ограбить, и таким-то образом арестовавшая меня полиция и является грабителями. А я просто нетрадиционно инвестировал за балансовые активы. Вот эту замечательную шнягу, которая, собственно, являлась главной линией защиты, более или менее приблизительно, значит, вот эту замечательную шнягу нам зачем-то стал повторять ФБК. И ценность расследования Заякина заключается в том, что он посмотрел, во что действительно были вложены в деньги. Вот Георгий Албуров, которого я раньше очень уважала, с прекрасной улыбочкой сказала, смотрите, деньги не пропали, они вернулись обратно и были вложены в агентство по выбиванию, коллекторское агентство Life. И мы все так переглянулись друг с другом, потому что в коллекторском агентстве два стола, три стула, и что значит, во что были вложены 80 миллионов долларов? Но еще можно предположить, что они были вложены в покупку долгов, и как раз Андрей Заякин показывает, что они не были вложены в покупку долгов, а что агентство занималось какими-то совершенно странными операциями, которые, в принципе, сводились из того, что оно эти деньги переводило дальше. То есть даже если не брать в расчет показаний этого директора этого агентства, который был арестован, приговорен за мошенничество и, собственно, как раз рассказывал, что агентство было унитаз, через которое выводились деньги. Андрей Заякин показал, да, агентство было унитаз, через которое выводились деньги, и больше ни для чего оно не служило. Поэтому, когда Албуров говорит, что, вы знаете, вот деньги не пропали, а были вложены агентства, тут три ха-ха, а давайте посмотрим, куда они делись дальше. Более того, Андрей Заякин говорит, а давайте посмотрим, куда они делись дальше из этого агентства, потому что, может быть, они были вложены в недвижимость, потому что вот владельцы банка мне лично рассказывали, что они там вкладывались в недвижимость и так далее, и так далее. И Заякин опять показывает, что нет, вот то, что нам продемонстрировало, фактически то, что нам продемонстрировало расследование Заякина, что те проводки, которые нам зачем-то продемонстрировало на ФБК, не были частью какой-то инвестиционной машины, а больше всего походили на частью стиральной машины, скажем так. А я уже говорила, что тут самое главное, к сожалению, это даже не в том, зачем ФБК с этим связалась, а вот именно в вопросе политического крышевания, потому что вот этот вот фильм ФБК – это именно очень пример политического крышевания тех же самых банкиров. И возникает вопрос, кто еще их политически крышевал. Возникает вопрос, каким образом Российское агентство по страхованию вкладов, которое единственное могло, которое главное было, которое могло с ними судиться, оказалось под санкциями после начала войны. Кто лоббировал эти санкции? Поскольку понятно, что эти санкции в Америке лоббировала не ФБК, у него руки короткие. Значит, возникает вопрос все о той же самой Фрираше или каком-то Неде, или каких-то других людях, которых там ФБК и могло как-то свести этих, возможно, банкиров. Но в любом случае вот этот вот вопрос политического крышевания, он встает, опять же, в полный рост, потому что это даже не вопрос не российского рынка, это именно вопрос американского рынка лоббизма, потому что каждый на американском рынке лоббизма понимает, сколько стоит подобного рода услуга именно в Америке. И мы видим, с другой стороны, пиар-стратегию ФБК, когда они поняли, что их вот видео не сработало. И всех их критиков не получилось отменить со словами «Вы агенты Невзлина» или «Вы агенты ФСБ». И они начали запускать разные такие другие пиар-поводы. Давайте поговорим об этом, давайте поговорим об этом. В частности, тут вот одной из бывших очень богатых женщин России, Ольги Меримской, которая когда-то входила в орбиту Юкса именно ТЭПа и была такая знаменитая, очень крупная, богатая предпринимательница, она потом свидетельствовала против Ходорковского и Невзлина, и, видимо, на этом очень как бы сильно поднялась в мнении российских властей. Ей тут дали какой-то безумный срок на днях, и Мария Певчих написала, нет ли в этом, значит, написала, что мне в этом лень разбираться, я не хочу погружаться, но нет ли в этом деле руки Невзлина. Ей было не лень написать этот текст, но ей было лень, видимо, посмотреть потрясающее расследование «Новой газеты», которое я всем слушателям рекомендую, потому что это просто, какая-то феерическая история. Я могу сейчас ее не очень точно воспроизвести, потому что я тоже давно этот текст читала. Но суть заключалась, это просто, просто неимоверно. Вот снимать по этому сериал, даже вот эти вот невзлинские пленки с Матусом отдыхают. А потому что вы представьте себе, что значит в этом сериале. У Ольги Меримской был бойфренд. Звали его Свернов, и он был менеджер крупнейшей платежной системы «Золотая корона». Они расстались, и так получилось, что Смирнов и Меримская родили от суррогатной матери ребенка. А поскольку они к этому времени расстались и разругались, то Смирнов увез суррогатную маму с ребенком на Кипр. А дальше мы имеем показания. Показания, вы будете смеяться. Чина кипрской полиции, который рассказывает примерно следующее. Вот я цитирую без комментариев. Он говорит, ко мне приехала Ольга Меримская, она меня попросила свести с известным кипрским бандитом, который был моим осведомителем. Я ей сказал, что он опасный человек, она настаивала, я ее свел, и она в моем присутствии через переводчика предложила этому человеку гигантские деньги за то, чтобы он украл, пытал и убил, убил, не помню, украл и пытал адвоката, не помню, был ли там убил, но украл и пытал было точно. Адвоката, который знал, где находится суррогатная мама со своим ребенком, чтобы похитить ребенка. Значит, таких вот там эпизодов в кипрской части этого дела несколько, потому что там несколько таких, значит, эпизодов. В конце концов, Меримская вывезла девочку, суррогатная мама успела сбежать, а Меримская девочку вывезла в Россию. И тут начинается еще более интересная часть мерлезонского балета, потому что вы подумали, ну, наверное, это вот такая роковая страсть, это вот люди просто не могут жить без ребенка, ребенку украли и вообще отомстить бывшему бойфренду. И тут, значит, другие показания другого чувака, который связан уже с российской преступной группировкой, который говорит, что в его присутствии госпожа Меримская тоже пыталась заместить заказ уже на этого бойфренда Смирнова и говорила следующее, что типа вот если Смирнова убьют, то я, как мать этой суррогатной дочки, все унаследую. Вот, а вы-то думали, что это африканские страсти. Прочтите эту совершенно дивную статью. Это, кстати, к вопросу, называется «Их нравы». Там в этой статье есть еще очень много переписки предположительно Миримской с предположительно следователем. Это к вопросу о переписках. И к вопросу о том, что люди, которые чувствуют себя безнаказанно, могут писать по телефону самые разные удивительные вещи. Но это я к тому, что, да, я как-то вот не думаю, что здесь Леонид Борисович Невзин приложил руку. Но история совершенно потрясающая. Еще вопрос спрашивает мне, что вы скажете про суд над Нетаньяху. Я сейчас подумаю, может быть, я оставлю Нетаньяху на следующую, все-таки на следующую субботу, чтобы что-то, вернее, на эту субботу, чтобы что-то и оставить, потому что я уже полтора часа, пора закругляться. Юлия пишет мне, Матвей, а какая разница вообще, что там с Железняком, что с ФБК и с Невзлиным, если они не субъектные, живут на гранты розовых пони деколонизаторов. Матвей, я бы не преуменьшала роль грантов, но я бы и не увеличила, тем более, что Невзлин – это не гранты, у Невзлина своих денег есть, он Невзлин гранты дает. Как мы, или, по крайней мере, мы видели вот в этой переписке, как там размещались разные статьи за деньги. Матвей, я тоже думаю, что история с Железняком, она уже как бы проехала, наверное, точку поставлена, и просто больше ее смысла комментировать нет. Просто я не могла пройти мимо замечательной статьи Заякина, которая тем более не получила по той или иной причине должного распространения. А вот, как я уже сказала, для меня печальной историей является то, что значительная часть российской оппозиции оказалась левой в плохом смысле этого слова, что она оказалась в том же статистическом ряду, что американские борцы за деколонизацию Манхэттена и израильские бойцы, борцы за, там, за возвращение Голан. И это важная часть дискурса, потому что этот дискурс сейчас во всем мире очень силен. И если он кажется, скажем, в Америке, где есть и другие дискурсы, и где есть выборы, и где вот так, этот дискурс соревнуется на выборах и проигрывает, слава богу, Трамп. И оказывается, что он политически несостоятелен, то в России, где выборов нет, вот этот крайне левый дискурс оказывается в ореоле мученика, в ореоле пострадавшего, причем очень часто заслуженного, потому что очень часто эти люди действительно страшно страдают. И в этом смысле он оказывается, да, чрезвычайно опасным, и о нем можно и нужно говорить. Валерий пишет, ждем эфира с Яшиным, пригласите его поболтать, если он не согласится, значит, он все. А, Валерий, я уже много раз предлагала Яшину прийти на эфир или, наоборот, встретиться на любой нейтральной площадке в Батле. Яшин по какой-то причине отказывался. А наша оппозиция порядком безнадежна. Яшин политик, сидит в тепле на западном обеспечении. Политик чего? Ну, прежде чем Яшин сидел в тепле, Яшин все-таки сначала сидел в Лефортово, и я думаю, что этот момент тоже надо учесть. Артем, как вы считаете, Юлия, в части демографической ямы точка невозврата для Украины пройдена, и в лучшем случае Украина станет Парагваем? Артем. А Артем, это зависит от того, сколько людей вернется в Украину после войны, захотят ли они возвращаться. А это, в свою очередь, то есть я уже многократно говорила, что вот в той катастрофической ситуации для обеих стран, подчеркиваю, для обеих стран, в которой мы находимся, в ситуации, когда две части некогда единого целого сражаются друг с другом и по определению тратят друг друга, и по определению наносят ущерб друг другу, а вместо того, чтобы найти общий язык. А, так вот в этой части стратегия Путина, без сомнения, помимо того, что откусить часть украинских территорий, стратегия Путина показать любой стране бывшего СНГ, что будет с той страной, которая захочет полностью перебить крышу, которая захочет не считаться с интересами России, а стать, условно говоря, клиентом Европы или клиентом США. И вот такое демонстративное уничтожение Украины, в том числе демографическое, конечно, входит в планы Путина. Это очень плохая стратегия для обоих стран, но она хуже для Украины, чем для России. Так что, Рашка не развалится, спрашивает мне. Ванга сказала, что будет третий распад, и порабощенные народы получат свободу. А Назаров пишет, Юлия правду говорит. А, так что, говорит Орбан Зеленский, не хочет перемирия на Новый год. А вот прекрасные, пишут мне, европейские эльфы кинули не украинских хоббитов, а украинских гоблинов. А, значит, вот по поводу Рашки, которая не развалится, что Ванга сказала, что будет третий распад. Мы об этом, кстати говоря, замечательно говорили с Аббасом Галлямовым. В текущей ситуации вероятен скорее третий распад Украины, вернее, проблемы уже у Третьей Украинской Республики, потому что будем откровенно говорить, если конфликт будет заморожен, просто заморожен, и если или Зеленский останется во главе Украины, там и понимаете, вот дальше смотрим, что происходит. Конфликт заморожен. 18% территории Украины оккупировано. Треть населения сбежала. А огромное число людей, в том числе и сражающихся сейчас непосредственно в армии, пишет, что в момент, просто в ответ и вопрос на опросы пишет, что после завершения боевых действий они немедленно сделают все, чтобы уехать из этой страны. А 150 тысяч человек с уехавших оккупированной России, из оккупированных Россией зон вернулось в оккупированные Россией зоны. То есть это значит, что на западе Украины им или благодаря тому, что им не выплачивались пособия, или благодаря мовным патрулям, или благодаря всему вместе показалось хуже, чем в зоне, которую контролируют российские войска, и где, как мы знаем, происходят действительно суровые, тяжелые проверки, где человек может запросто угодить в фильтрационный лагерь, если у него что-то так, не такое на телефоне, и так далее, и так далее. А вот представьте себе, что в этой ситуации конфликт замораживается, война замораживается, я все время ненавижу слово «замороженный конфликт», война замораживается, как, собственно, предлагает Трамп. И переговоры тянутся неопределенно долгое время, как, условно говоря, между Северной Кореей и Южной Кореей, или как между Россией и Японией, между которой до сих пор после Второй мировой войны никакого договора нету, но при этом война остановлена. Что мы видим, какие сценарии? Сценарий первый – перевыборы. Зеленский вынужден объявить выборы. И судя по тому, что у него сейчас рейтинг 16%, на этих выборах он пролетает, побеждает заложников. Это хороший вариант для Украины. Представим себе, что каким-то способом, потому что мы, собственно, видим, что именно этого Зеленский пытается избежать, на это направлены все его усилия, потому что все эти рассказы, что мы не можем остановить войну, пока не будет справедливого мира, или там пока Украину не примут в НАТО, или пока Украина не получит гарантии в НАТО, они на самом деле переводятся как «я не могу остановить войну, потому что война для Украины плоха, война для украинской армии плоха, но как только я остановлю войну, я потеряю власть, я пролечу на выборах со всеми последующими разбирательствами». Значит, либо Зеленский пролетает на выборах, либо не забываем, что в Украине есть традиции уже двух Майданов. Никто не отменял возможность того, что та же самая армия, которая сейчас понимает, что она не может уйти с фронта, потому что означает обрушение фронта и триумф Путина, она что-нибудь сделает с Зеленским, так сказать, по итогам его забот уже после того, как, после того, как конфликт будет заморожен, если при этом выборы каким-то образом не будут назначены или будут отсрочены, и, соответственно, Зеленский скажет, ну вот там мы же не можем проводить выборы, пока не выглядим на границе 91 года, или пока не будет справедливого мира, или что-нибудь в этом роде, все для фронта, все для победы, мы вот тут вот в борьбе за демократию вынуждены отменить выборы. Вот. В любом случае, это создает гигантские риски для нового напора Путина. И в любом случае мы видим, что, с одной стороны, я не знаю, какие настроения, собственно, в Украине, потому что понятно, что после войны с Россией вряд ли много людей хорошо относятся хоть как-то к бывшей соседней части империи. Но обращаю ваше внимание, да, что, собственно, Зеленский в свое время он победил как раз на противоходе, он победил на противоположности Порошенко, он победил на лозунгах примирения и, собственно, всех этих своих тогда избирателей он кинул. И представим себе, что там приходит какой-то вот такой же национальный активист или побеждает на выборах каким-то способом, в конце концов, есть марафон, есть промывка мозгов, этого никто не отменял, опять побеждает на выборах Зеленский, и начинается вот эта самая вот история, что на укрепление не строятся, а предъявляют претензии только союзникам. Помогайте нам, золотая рыбка. Ну, понятно, что это означает и вторую, и третью, ну, третью даже, если считать с 2014 года первую, и многосерийную войну рано или поздно с Россией, в которой с Украиной потихонечку начинает происходить то же, что с Нагорным Карабахом и Сирией, когда, вот, или как три раздела Польши, когда в результате нескольких разделов, в результате нескольких военных кампаний территория страны все уменьшается и уменьшается и не уменьшается, пока не остается, условно говоря, Западная Украина, который так любит персонажа типа Портникова, который, ну, действительно вот, рассказывает, как ее обижала проклятая Рашка, и с триумфом вот, в составе Западной Украины принимается в Евросоюз. Евросоюзу, кстати, будет вполне достаточно этой Западной Украины как теоретического буфера для сдерживания России. Но тут очень много действительно зависит от реальной позиции Соединенных Штатов и реальной позиции президента Трампа. Потому что вот с точки зрения Кремля, несколько параноидальной, в Белом доме, особенно среди демократов, сидят страшные нехорошие люди, которые специально натравили Украину на Россию и которые специально устроили эту войну так, чтобы, значит, обе стороны стирали друг друга. А вот с точки зрения людей, которые не считают, что это много чести представлять демократов, там, Бернса и Салливана, в качестве таких вот глобально мыслящих игроков. А на самом деле им наполовину все равно, наполовину у них какие-то вот эти вот левые идеи, а тут люди говорят, что они угнетены, значит, надо, значит, послушаться. Короче говоря, вот если у Соединенных Штатов нету, вернее, если у текущего правительства Соединенных Штатов нету вот этой вот, а ее, скорее всего, нету, этой глубокомысленной идеи непременно стирать Россию об Украину и Украину о России, и их вполне устраивает ситуация, при которой война останавливается, то тогда, соответственно, они давят на Украину с требованием признать существующие геополитические реалии и вести себя так, чтобы у России не было поводов нападать. В частности, это касается там, того самого русского языка, это касается нейтральности, это касается невступления в НАТО и так далее, и так далее. Потому что, говорят тогда, условно говоря, Белый дом, ребят, если вы, там, вы все это хотите, то мы вам это давать не будем, и это будут ваши проблемы. Оставайтесь один на один с Россией, оставайтесь один на один с Путиным и разбирайтесь сами. А мы постоим в сторонке. И тогда, как я уже сказала, да, там, возможно, и вторая, и третья, и четвертая серия войны. И, как я уже сказала, это абсолютная трагедия для обеих сторон, потому что сейчас дело зашло слишком далеко. И сейчас хорошая из этой истории выхода нету. Анфиса пишет... Екатерина пишет. У Арестовича есть шанс стать президентом? Вопрос. Для того, чтобы у кого-то, кроме Зеленского, был шанс стать президентом, надо сначала объявить в Украине выборы. Пока мы, как я уже сказала, видим, что все, что делает Зеленский на самом деле, вот если вы будете его действия пытаться истолковать с точки зрения военной целесообразности, то вы увидите, что они с точки зрения военной целесообразности абсолютно контрпродуктивны. Но если с точки зрения сохранения власти, то они более продуктивны. Я обращаю ваше внимание, да, что с Путиным обратная ситуация. Вот в начале февраля 2022 года казалось, что все, что делает Путин, он делает, чтобы сохранить свою власть и увеличить свой рейтинг. А так у него там дворец в Геленджике в голове и так далее, и так далее. А вот сейчас мы видим, что очень многие решения Путина имеют под собой именно геополитические основания. Он так считает. Это не потому, что ему там выгодно для рейтинга, а он так считает. Правильно или неправильно он считает, это уже на самом деле не сильно имеет значения, потому что когда правитель что-то считает, то это очень часто становится реальностью, в которой мы живем. Но единственное, что можно сказать, что если бы Арестович стал украинским президентом, то тут точно никакой бы второй войны России и Украины не было, потому что, судя по тому, что Алексей Арестович говорит, предпосылки для второй войны перестали бы существовать. Юлия, спасибо за вашу работу. Не знаю, Юлия, работаете ли вы на кого-то или высказываете свои субъективные мнения, но во многом я с вами согласна, пишет мне Галина. Галина, проверить, высказывает человек свое субъективное мнение или работает на кого-то, на самом деле очень просто. Оно заключается в том, а человек свое мнение меняет или нет? В зависимости от фактов. Вот человек, который вне зависимости от того, что происходит в окружающем реальном мире, продолжает говорить все то же самое, а что как бы выгодно одной и той же стороне, он, видимо, по тем или иным причинам, неважно по каким, от этой стороны зависим. Человек, который сегодня оценивает один факт так, а другой раз оценивает тот факт так и говорит, чего есть, а не как выгодно там ФБК, Невзлину, Путину, Зеленскому, он, скорее всего, может позволить себе говорить от себя. Он может ошибаться. А он может потом говорить, ребята, извините, я ошибся. Он может говорить, я передумал. Эту роскошь практически никогда не может себе позволить пропагандист. Пропагандист, он делает другое. Пропагандист перевертывается во взглядах. Пропагандист, он, значит, сегодня говорит, что эти террористы, а потом, когда его государство с ними подружилось, он говорит, что нет, они не террористы. А когда мы видим, что позиция человека не зависит от позиции того или иного политического игрока, то, видимо, он просто слишком ценит себя, чтобы зависеть от кого-то, кроме своего собственного мнения, которое, еще раз повторяю, А, может быть неправильно, Б, может меняться, и вообще все, что я говорю за тем, чтобы вы задумались, начали думать сами и сказали, о, тут Латынина не права, а тут она, пожалуй, права, а тут она забыла сказать это, иногда же я могу просто и чего-то забыть, и чего-то упустить. И... Дарк пишет: «Вы что, серьезно? Порты в Сирии в 2000 километрах от РФ очень важны? Это шутка такая?» Дарк, это будет последний вопрос, на который я отвечу. А скажите, пожалуйста, для Америки базы ее, которые разбросаны по всему миру, важны или это шутка такая? Или, например, когда у Великобритании был в числе колониальных владений остров Сингапур и был для нее важен, это он правда был для нее важен или это шутка такая? Я не хочу сказать, что порты так уж важны, но так получилось, что в той геополитической конфигурации, которой мы существуем сейчас, Россия имеет обширные интересы и клиентские сети в Африке, которые Путин таки выстроил. А для того, чтобы достичь этих сетей, нужны вот те самые порты и тот самый Хмеймим. Если Россия их лишится, то не обольщайтесь. Худо будет не только Путин. Худо будет вам, вне зависимости от того, сидите вы в России и там, я не знаю, получаете зарплату, я не знаю, в каком-то совершенно невинном учреждении, или сидите за границей на птичьих правах, и вам не заводят карточку в банке. И если вы думаете, что как бы от того, что Россия потеряет международный престиж, у вас станет больше прав, то еще раз повторяю, у вас прав станет меньше. Это простая и ехидная правда. Вот Россия вступала в 91 год с представлением о том, что все вокруг розовые слоны и надо жить дружно. 3 миллиона жителей Москвы вышли на митинг в пользу, так сказать, за то, чтобы не вмешиваться за независимость Литвы. Скажите, пожалуйста, вот сейчас страны Балтии чем отблагодарили те 3 миллиона, которые вышли на этот митинг? Я все прекрасно понимаю. Я понимаю, что там в Эстонии, в Латвии живут всякие вот эти ватники, у которых в голове черти знает что набито опилками и так далее, так далее. Вот скажите, пожалуйста, оценили поступок этих 3 миллионов по большому счету политики в рамках реалполитики всего мира? Ответ: они над ними посмеялись, и я думаю, что больше никогда и нигде в России эти 3 миллиона не выйдут. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Это был Код доступа. До субботы. Подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки.